Мы читаем труды Бааль-Сулама, введение в науку Каббала, 11 пункт. Это находится на 165-й странице в книге труды Бааль-Сулама, 11 пункт, введение в науку Каббала. Страница 163, или Каббала для начинающих, 330-я страница, 11 пункт. И при этом пойми истинную грань, разделить между духовным и материальным. Чем больше, тем более совершенное у него желание во всех его свойствах, то есть четвертая стадия, тогда она называется материальной, и она находится в каждой детали той реальности, которая развернута перед нами в этом мире. Еще раз. Желание получать называется материальным. А чем оно выше, чем эта огромная мера желания получить? Оно называется духовным. Это миры Абия, более высокие, чем наш мир. И они, и вся реальность в них. И из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в высших мирах, не касаются надуманного места ни в коем случае, как мы здесь думаем, в нашем мире. И вообще, наш мир, к нашему миру не относят ни духовное, ни материальное, то, о чем говорится в науке Каббала, а только о четырех стадиях желания получить говорится. Потому что только каждый, кто дальше от четвертой стадии, он считается более высоким, а каждый приближающийся к четвертой стадии определяется как место более нижнее. Итак, у нас есть четкое определение, что такое духовное, что такое материальное. Материальное – это желание получать, а духовное – это выше желание получать. И материальность находится в четвертой стадии, а все более высокое, чем четвертая стадия, это называется духовное. Вопросы? Человек, который начинает путь с точкой в сердце, он в четвертой стадии находится, соответственно, этому определению? Нет, он ни в чем. Да, но здесь написано. Наши глаза видят. Чьи глаза видят? О, если мы раскроем книги каббалистов, они там пишут. И вот семь небес, семь небосклонов, которые мы видим. Видим ли мы семь небосклонов, я не знаю, я не вижу, например. И так далее. То видение, о котором они говорят, это видение в свете хохма, которое уже идет в желание получать, которое исправлено ради отдачи. Это называется видение. Глаза видят, это то, что у тебя есть кли хохма, там есть экран, и ты получаешь свет хохма. И то, что он тебе изображает в твоем желании получать, это называется картина. Да, но здесь написано в тексте, он называется материальным. Я так понимаю, что я материален. Ты не материальным в том смысле, о котором он говорит. Нет, мы вне той материальности, о которой говорится в Торе. Тора оторвана от того, что здесь сейчас мы чувствуем. Через мое животное, то, что я ощущаю, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, то, что я чувствую, это не относится к тому, о чем говорит Тора. Об этом говорится в зоологии, биологии, ботанике. Ты понимаешь? Иди к ветеринару, он тебе это хорошенько объяснит, или к врачу, скажем. Говорится о животном теле. А если ты говоришь о духовном, это нечто такое, о чем мы ничего не знаем, не чувствуем. Там, в духовном, желание получать делится на два вида, в которых оно два состояния, в которых оно находится. Или само по себе в общем виде это называется материальная форма, или оно уже желание получать уже само может пользоваться для отдачи против противоположности своей природе. Это называется духовным. Две этих формы, они в духовном находятся. А в чем различие? Разница в том, что и в той форме, что он хочет получать, само по себе напрямую, и в той форме, что он хочет давать, отдавать, действовать в отдаче, он взаимодействует с Творцом. Он видит, ощущает, с кем он имеет дело. Там есть Творец и Творение. В то время как мы находимся на некоем, в некой области ниже, отрезанной, отсеченной, тут мы вообще ничего не ощущаем. Где, что мы, кто мы, от чего, почему, ничего. Это просто бессознательное состояние, полностью бессознательное. Давид? А, Дани Вайсфельд. Физики тоже говорят, что наши органы чувств воспринимают малую часть всех тех частот, а все остальные частоты и волны, о которых мы не воспринимаем, остальные частоты, о которых мы говорим, мы их можем воспринять через наши приборы. Мы не воспринимаем более чем в слухе от 20 Гц до 20 кГц. Ну, скажем, в видении тоже полоса частот четко определена. Но есть частоты меньше и больше в видении, в слухе, слуховые волны тоже есть меньше и большие частоты в ощущении на нас, в давлении на кожу. Все это давление, волны, все это частоты. И с помощью инструментария моего я могу расширить область моего восприятия в чувств. Но за всем этим инструментарием нахожусь я. Я с тобой устанавливаю связь, например, по радио. Между нами проходят радиоволны, но затем мы преобразуем все это в те слуховые волны, которые мы можем услышать, а иначе это ничего не стоит. Что нам эти высокие частоты? Ну и так далее. Мы пользуемся тем, что имеется в природе, таким же эгоистическим образом, как и мы здесь находимся. Поэтому все эти вещи не раскроют духовного, они не духовные. Они, это вещи нашего мира, которые мы все лучше и лучше изучаем. Духовность раскрывается в нашем отношении ради отдачи. Поэтому для этого нужна иная наука, наука Каббала, а не те естественные науки, о которых мы говорим, где мы можем еще шире распахнуть все то, что имеется у нас, для нашего желания наслаждаться, желания получать. Поэтому сколько бы мы ни исследовали природу с помощью нашей природы, мы не раскроем духовность. И поскольку наше желание наслаждаться уже приходит в уныние от всех этих раскрытий, в отчаяние, пришло время, когда мы должны объединиться вместе. И прежде еще, чем я должен раскрыть большее желание получать, я уже из того, что взаимосвязан со всеми другими, раскрываю. Мне нечем насладиться. Поэтому сама наука находится в кризисе. Кому она нужна? Кто нуждается в этой науке? Я смогу ощутить наслаждение, но от чего? От чуть более совершенной автомашины? От чего? Сейчас телефоны эти более совершенные тоже не хотят. Мобильные телефоны эти более совершенные никто не хочет. Покупать пресыщение идет во всех областях. Скоро пойдет обратная реакция. Если желание не наполняется, так что это мне дает? Поэтому из всего этого приходит тяга. А что иное? Только перейти к иному использованию желания. Да? Яков из Америки спрашивает, что такое экран, из чего он сделан, как его можно узнать, различить. Экран, масах, это... Я не знаю, что это, но это такая возможность, чтобы я вместо того, чтобы думал о себе, я думаю о других. Это некая странная форма мышления, ощущение, направление, которое вдруг захотелось мне, вдруг так мне захотелось. Это называется чудо, чудо выхода из Египта. Выходит из желания получать для себя и начинает вдруг думать о других. Это страх. Если это вдруг произойдет, никто этого не хочет. Мы внутри можем внешне говорить, но мы буквально трепещем, боимся этого. Как это А как же я тогда позабочусь о себе, что будет со мной? Это то, что делает Высший Свет. Как? Я не знаю. Вот это называется чудо. Свет, сотворивший кли, ешмиайн, сущий из ничего, он может дать ему эту добавку. Да? Шай. Соответственно, принципу мы находимся ниже и духовного, и материального, как мы уже обсуждали. Так к чему нам надо стремиться? Мы не должны стремиться ни к чему. То, что наше желание получать, направляет, в духовном нет насилия. Я должен только, насколько можно, более правильно определить свое желание, к чему оно тянется, и видеть, а каким образом я работаю более правильным образом. Я не могу запрыгнуть выше желания. А, мне говорят, я должен отдавать, действовать ради ближнего. Ну, хорошо, пусть они так и действуют. Если мне не хочется, мне не хочется. И что, кто-то придет и принудит, заставит меня это делать, как в России, когда заставляли любить ближнего через КГБ и ЧК. Чем это поможет? Поэтому мы говорим только о желании. Как пользоваться правильно желанием? Мы в нашей рекламе касаемся желаний человека. И если его желание понимает, о чем мы говорим, он воспринимает и начинает усваивать эту науковладь, систему, методику, как работать с продвинутым желанием. Но если он не слышит, если его желание пока не развито к этому изменению, то мы не требуем, не желаем и не обращаемся к нему. И это пролетает мимо него. Поэтому нет такого, чтобы я подошел к человеку и говорю: послушай то, что говорит наука Каббала, вот ты должен быть таким, этаким. Нет. Нет. Духовность не может приходить насильно, под давлением. Она обращается к желанию, к природе человека. На том уровне, на котором он находится, поэтому в Торе так и написано: воспитывай юношу соответственно его пути. Всякие такие вот вещи. Да?
Шай, но для того, чтобы прийти к духовному, мы должны пройти через материальное. Что значит через материальное? Материальное, о котором здесь написано? Да, конечно, это называется осознанием зла. Это называется осознанием зла. А материальным, о котором он здесь говорит в четвертой стадии, это называется осознание зла. Когда я познаю, что называется желанием получать, ради получения, и что оно против Творца. Против Творца. Это главное. Против единства с обществом, против любви к ближнему, против духовного, короче. Это я должен определить, выявить на каждой ступени, на которой я нахожусь, на протяжении всего пути осознания зла, прежде всего, должно быть у меня, как написано, что нет праведника на земле, который сделал бы хорошее действие, то есть уже в правом, прежде чем не прегрешил бы прежде. То есть прежде нужно познать зло, потом потребовать окружающий свет, исправление, и тогда ты поднимаешься на следующую ступень. Да. Так почему говорится, что абсолютный грешник — это самый высокий уровень в духовном? Или это высокий уровень в материальном? Насколько ты можешь быть в своем состоянии праведником, мгновение до этого, на той же ступени ты будешь грешником. Поэтому написано: создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет не возвращает к источнику. И это на каждой ступени. У тебя есть левая сторона — это грешник, это сознание зла, желание получать новое, которое сейчас раскрылось, и ты обязан определить его как зло. Ты находишься в этом зле, ты ощущаешь его, ты злодей. А после этого ты переходишь в правую сторону, преодолеваешь это при помощи окружающего света, группы, учебы, исправляешь это зло, становишься праведником. Поэтому нет на земле праведника, который бы не сделал добро и прежде бы не согрешил. И так всегда мы следуем по этому пути, который всегда идет, так чередуется: зло, добро, зло, добро, зло, добро, а прежде всего зло. Это не просто, здесь должна быть поддержка группы, иначе человек сам не может войти в зло кто хочет. Только величие цели обязывает меня идти дальше. Нет выбора. Поэтому изначально весь путь заключается в том, что ты должен получить поддержку группы, книг, учителя, окружающий свет, выйти наружу. Там ты получаешь все средства. А внутри ты не находишь ничего. Внутри ты только раскрываешь зло. Да. Вы сказали прежде, что экраном называется то, что когда вместо себя думаю о других, да? Да. Думаю о другим что? Чтобы они тоже отдавали? Чтобы они тоже отдавали? Я думаю, чтобы они отдавали? Так что я думаю о них? Я думаю о том, чтобы отдать им. Что? Не важно что. Нужно продвигать их к истине, насколько это возможно. Сделать им в этом хорошо, прежде всего. А не просто так. Необходимое, а сверхнеобходимого — духовное. То есть, я думаю о них, чтобы у них была отдача? Да. Хорошо. То есть, в процессе учебы, какие упражнения, вся наша работа, она в группе. Это те упражнения, которые мы должны делать по отношению к ближнему. Это ближний. Ближний — это не просто на улице человек, которого я не знаю, и он не знает меня. И я не подхожу к каждому обниматься с ним и докучать ему, показывать ему свою любовь к нему. Что они подумают? Это не тот путь. Поэтому мы пришли в группу, как пишет Бааль Сулам, в предисловии к ТАСС, четвертый пункт. Человека приносят в правильное окружение, и он объясняет нам в статье «Свобода выбора», как мы должны реализовать себя. И не написано там обо всем человечестве, что ты сейчас должен бегать по всему миру и там распространять, не знаю что, какие-то бублики. Я спросил о внутренней работе, в процессе учебы. Скажем, можете ли вы дать какую-то зацепку, о чем думать в связи с этим, по поводу других? Намерения во время учебы. Я когда связываюсь с группой своей, это тысячи, миллионы людей в мире. Я ощущаю, я хочу их ощутить. Я вместе со всеми этими желаниями сейчас нахожусь в связи. Я хочу поднять всех нас вместе к свету, чтобы он подействовал на нас и исправил нас. А в чем он исправит нас? В более тесной связи между нами, чтобы эта связь, она пришла бы в такое напряженное состояние между нами, в котором мы бы раскрыли взаимную отдачу, внутренний свет, вместо окружающего света, на маленьком уровне, нефеш. Хорошо, пускай пока так будет. Этого я хочу. Все? Пункт 12. Однако необходимо понять, что поскольку основа творения и частного, и общего, это только желание получать, и больше этого вообще не входит в творение, но происходит как сущее из сущего, из его сути. Если так, то почему мы это желание получать определяем как грубое и низменное? Ведь мы должны очищать его при помощи Торы и заповедей, пока не придем к возвышенной цели творения. Что плохого в желании получать, которое создал Творец? Он трудился. Это плод его трудов. Это все его создание, желание получать. И это желание получать, оно как бы все самостоятельно и стоит против Творца. Что плохого в нем, что мы должны после того, как Творец создал его, добавить к нему чего-то, что как бы стирает его, дать ему совершенно другую форму. Мы должны отнестись к тому, что создал Творец, как к злу, как к чему-то плохому. Вопросы? Понятно. Ну, один раз. Я хотел связать это с ощущениями нашими повседневными. Мы говорим о желании получать, которое мы встречаем каждый день. Это не какие-то звезды на небесах, где ты встречаешь это. Желание повседневное, которое есть... Нет, это не та материя, о которой он здесь говорит. Это земное желание. Но имеется в виду не стереть желание, но воспользоваться для того, что называется отдачей. Вообще не пользоваться им. Стереть желание получать? Нет. Но не то желание получать, которое у тебя здесь есть сейчас. Ну, что поделаешь. Он действительно спрашивает, то есть вопрос есть. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть и знания, скажем, да? Все наши желания. Вот. Это мы. Здесь. Пока что. Хорошо? Все. В духовном есть желания материальные и желания духовные. Там, когда я нахожусь здесь, и у меня образуется точка в сердце, которая уже не относится к этому миру, я для нее в нашем мире не нахожу никакого наполнения. Это что-то уже из другого мира. Эту точку я начинаю развивать при помощи учителя, при помощи группы и при помощи книг. Начинаю ее развивать. Так я начинаю ощущать соотношение между желанием своим, которое создал Творец, то есть сущее из ничего, и духовным, которое является сущим из сущего. Начинаю ощущать между ними разницу. Здесь я определяю, не знаю почему, что это грешник и злодей. Здесь я определяю, что это добрый и праведник. Так вот. То, что находится здесь, я вообще не беру в расчет. Написано, что я должен заботиться об этом в необходимой мере. Что значит «необходимой»? Если твоя голова на небе, выше этой черты, то сколько ты будешь заботиться об этом, называется необходимым, потому что тебе это нужно. Тебе нужно спать, есть, тебе нужно одеваться. Твоему животному дай то, что необходимо. Это называется необходимым. Не увеличь и не уменьшь. Это не будет мешать твоему духовному продвижению, если ты будешь так себя вести, чтобы твои намерения, желания устремлены были вот туда, наверх. Все. С левой стороны это желание не просто парить в небесах. С этой левой стороны это желание получать мое кли. В виде наполнения. А какие желания здесь? Есть другие желания? Наполнение, хочу деньги, почести, власти. Те же желания. Я не прекращаю их желать. Эти желания в духовном, их не существует. Так что и с левой стороны? Какие желания? Я тебе скажу. О, так спроси. С левой стороны у тебя есть фараон. Ты знаешь, что такое фараон? Это против Творца. Фараон желает использовать Творца. Очень просто. Пример. То, что есть здесь 613 цветов, тарьяк, 613 цветов, против этого здесь есть желание их получить, ради получения. Поэтому это называется левым, а это правым. Совершенно ничего нет от наших желаний этого мира, еда, секс, семья, деньги, почести, власть и знания. Нет. Эти желания не существует в духовном. Точка. Но это, кажется, я не хочу слушать, потому что ты не слышишь. Это не звучит как философия, потому что если человек продвигается к духовному, эти желания для него не существуют. Если ты пришел сюда для того, чтобы прийти, скажем, к почету, или к приобрести деньги, или даже стать мудрецом, ты не получишь этого здесь. Жаль, что ты сидишь. Я получаю наслаждение, это цель. Наслаждение. И это нет. Ты понимаешь, почему я тебе не даю спрашивать? Потому что ты пока не очень слышишь то, что я говорю. Нужно сидеть спокойно и слушать. Это меняется. Давай через 2-3 месяца дадим тебе спросить. Уже вопросы будут другими. Да. Микрофон. Можно сказать, согласно тому, что вы объяснили, что я исправляю свою точку в сердце?
Ты не исправляешь точку в сердце. Ее нечего исправлять. Это только точка. Она только точка. Там нет объема. Ты увязываешь точку в сердце с другими точками. И вот это клик, который называется группа, взаимосвязи в ней ты исправляешь. Относительно тебя вся группа исправлена, кроме тебя самого. Так ты раскрываешь, и вот так ты продвигаешься. Насколько ты склоняешь, принижаешь себя относительно группы, насколько они влияют на тебя, в той мере у тебя будет правильное намерение. Насколько ты получишь от группы правильного намерения, ты к из правильного отношения к группе будешь правильно относиться к книгам, а книги приведут тебя к правильной просьбе об окружающем свете. Написано «ман». И этот окружающий свет, Ормакиф, уже подействует на тебя, и ты уже войдешь в духовные ощущения. Об этих всех витках и кругооборотах мы уже говорили. Читаем дальше. 13 или 14 пункт. Выясняем. 13 пункт. Дело в том, то есть почему желание получать — это зло. Дело в том, что как материальный разделяется друг от друга удалением физическим по месту, так и духовный отделяются различием свойств в них. То есть, расстояние в духовном измеряется изменением свойств. Это найдем и на этом мире. Например, два человека, близкие по мнениям друг к другу, любят друг друга. И разделение, удаление по месту не влияет на то, чтобы они удалились по мнениям. И наоборот, когда они далеки друг от друга по их взглядам, они ненавидят друг друга. И близость по месту не сближает их ни в чем. Таким образом, что изменение, отличие свойств отдаляет их, а сближение свойств приближает их. И это, если один противоположен по всем своим свойствам другому, то они далеки друг от друга, как восток от запада. И точно так же, изучив духовном. То есть это было изучение на материальном в нашем мире. Изучив духовного. Все эти понятия удаления, приближения, зивуга и слияния, действующие в духовном, они являются мерами отличия свойств, только лишь. Так взвешивается, измеряется, отмеряется различие свойств. Соответственно, мере различия свойств, они сливаются друг с другом или различаются друг от друга, и по мере подобия свойств они сливаются друг с другом. И при этом пойми, что желание получать — это обязательный закон в том создании, которое сотворил Творец. Потому что любое свойство в нем, и это кли, пригодное для получения цели, замысла Творца. То есть желание получать не пропадает. Мы его не изменяем и не разрушаем. Само по себе его даже не изменяем. и этим оно совершенно отделено от Создателя, от того, что оно создано получающим. Потому что есть отличие свойств вплоть до полной противоположности Создателю. Потому что Создатель, он полностью дающий. В нем нет от искры получения ничего нисколько. И он, желание получать, оно целиком получающий. Желание получать целиком получающий, в нем нет искры отдачи нисколько. И нет большего отличия свойств. Находим при всем том вынужденно, что эта противоположность свойств отделяет его от Создателя. Я вижу не очень хорошо. Слишком мелко для меня. Итак, что нам здесь говорят? Хотя Творец сотворил желание получать, и желание получать целиком вышло из него, и кроме него ничто больше не создано, он преднамеренно, нарочно это создал, чтобы мы изменили его, преобразовали и пришли к подобию свойств. Потому что в том состоянии, в котором оно сотворено, желание получать, оно находится на таком расстоянии от Творца, которое называется бесконечным. А чем ближе мы приблизимся, все больше, больше и больше, все ближе к Творцу, мы тем самым придем к слиянию с Ним. Вот это сближение называется ступенями, ступенями миров. Здесь мы находимся на ступени номер 125 или 0, скажем. А здесь пока сблизимся, 125-я ступень. Вот так мы приближаемся. В чем мы сближаемся? В наших взглядах, желаниях, в использовании нашего желания получать ради отдачи, как Творец, целиком отдающий. Нам надо брать пример из нашего мира, что называется близостью людей. Он дает пример, и мы можем пользоваться, если этот пример приведен. Никаких проблем нету. И в соответствии с этим видеть, каким образом мы продвигаемся к замыслу творения, к цели творения, в реализации желания получать образом таким, чтобы сблизиться с Творцом, приблизиться к Творцу. Вопросы? Да? Вы сказали «мы». «Мы» — это желание. Я ничего не слышу. Ты можешь почетче? Вы говорите «мы» приблизимся. С другой стороны, желание остается как есть, на нулевом уровне. Да кто такие «мы»? Кто тут действует? Говорится о желании получать, то есть «я». Но я приближаюсь к Творце или я отдаляюсь от Него? В мире подобие свойств ему. Я — это желание получать. Все. Желание получать принимает форму, подобную Творцу, или форму, не являющуюся подобной Творцу. Мы сейчас находимся в удалении друг от друга. Ты думаешь об одних вещах, а я о совсем других. Желание получать в тебе находится в иной форме, чем мое желание получать. Ты любишь, допустим, макароны, а я сэндвичи. Как мы сближаемся? Чем больше ты согласишься с сэндвичами, а я с макаронами. То есть желание получать должно поменяться. Желание, его оболочка, форма. И поэтому этот закон называется закон подобия свойств. Мы сближаемся друг с другом по мере подобия наших свойств. Кто находится в подобии или в несовпадении? Желания твои и мои. Поэтому желание остается. Ты в своем желании, а я в моем желании. И формы у нас разные. И вот эти формы меняются. Теперь. Ты можешь задать вопрос иначе. А как измеряют человека? Человека измеряют по форме. Желание сотворено Творцом. Форма зависит от работы человека. Поэтому тот вопрос, который задал, это хороший вопрос. В соответствии с чем мы относимся к человеку? В соответствии с его формой. Ту, которую он приобрел. В его пути уподобление Творцу, в пути уподобиться Творцу. Так измеряют его уровень, насколько приблизился к Творцу. Ты можешь спросить, но ведь у одного желание получать огромное, у другого желание получать малюсенькое. Один был изначально в форме самой ужасной, отличающейся от Творца, таким грешником ужасным родился, с такими свойствами, а другой не очень. Один очень глуп, другой блестящий. Один с чувствами, а второй такой тупой, не ощущающий. Да, все верно. Поэтому мы не способны измерить эти вещи. Это нам говорит Бааль Сулам в статье «Мир в мире». Мы никогда не можем измерить в относительном, воистину измерить, как один соотносится с другим. Исходную точку каждого, точку моца, основу. Насколько у тебя есть сила, чувство, разум, самые разные свойства и таланты, а сколько у меня. Это все верно. Но в относительном виде измерить, где ты находишься, а где я, мы действительно можем. Это мне не дает никаких мерок того, сколько ты затратил усилий, чтобы быть на таком уровне, чтобы быть умудренным на ступени номер 20. Я затратил, например, 10 килограмм усилий и достиг этого уровня, а ты затратил 200 килограмм усилий, достиг этого же уровня. Но этого мы не можем измерить. Это выявится только в Гмар-Тикуне, в окончательном исправлении. Каждый там войдет в то место, которое соответствует его усилиям. Но в относительном виде как-то да. Поэтому ранее окончательного исправления о многих вещах мы не можем обсуждать, многих вещей. Это наука, наука, и поэтому мы не скрываем этих вещей. Система вот так устроена. Еще раз, мы находимся в удалении от Творца, и тем, что Он в нас изначально сотворил желания, противоположные Ему, и мы должны нашей работой, нашими усилиями, нашими средствами, которые, конечно же, все идет от Творца, но у нас тут, здесь есть какие-то наши усилия, скомпоновать все эти усилия и средства правильно, чтобы достичь такой же формы, как у Него. То есть я пока нахожусь в противоположной форме, а каким образом я с помощью тех средств, что он дал мне, упорядочиваю все это так, чтобы получить такую же форму, как он. Тогда я приближаюсь к нему, 125 ступеней, лестница духовных ступеней, неважно, как это все назвать, вот это весь наш путь, вся наша история. Да? Масса вопросов и путаниц относительно материальных и духовных желаний. Один из вопросов. Франциска из Америки. Как может быть, что говорится о материальных желаниях? Я не понимаю. И масса других вопросов этого же типа. Материальные и духовные желания. Почему это не одинаково? В чем различие? Я не знаю, что тебе сказать. Человек, который находится в этом мире, чем больше усилий он затрачивает духовным, духовное тем занимает в нем все больше и больше места. Его цель, его форма духовная, находящаяся перед ним, он заботится только об этом. А в нашем мире он заботится только в вынужденной мере, в обязательной мере. Ну, скажем, сказать, что нет в этом противоречий, забот, сказать, что он не заботится, заботится, есть противоречия, есть заботы. Есть сложности, неудачи, неуспехи, и все это будет продолжаться, не верь себе, до дня смерти, ни в чем, в самые малые вещи. Я видел людей после 10 и 15 лет занятий, наука как была, вдруг чик, оказывались во мне. Что случилось? Хочет в чем-то преуспеть. Ты знаешь, вдруг поток уносит его, и пропадает человек. Потом возвращается, годик-два. Есть такие, которые не возвращаются. Может быть, вернутся в следующем кругообороте жизни. Не надо говорить, что этот мир просто так немедленно пропадает, и все. Нет. Тот, кто склоняет, тот, кто входит в духовное, не видит в нашем мире более чем необходимого, жизненно необходимого. На этом мы переходим к следующей части урока. Мы переходим к следующей части урока, но прежде поем вместе.
את החיים מלא כבר עשרה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשאיר כהמשך נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות שנמשך עד שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהיינו החיבור בין חברים לי 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 Oh, no.